Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Порядок в Божьем творении». Сегодня мы с вами рассмотрим ворота. Чтобы лучше понять причину, почему Господь затворил море воротами, приведу еще раз это место из книги Иова, 38 стихи с 8 по 11. «Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, когда облака сделал одеждою его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал, доселе дойдешь, и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим, надменным, то есть упорным, своенравным, упрямым». Здесь мы имеем такое ценное сообщение о Божьих тайнах, которые Он разрешает нам заглянуть. Если бы мы попытались раскрыть все тайны этих четырех стихов, то это выйдет далеко за пределы нашей темы. Но кое-что о своих мыслях по этому вопросу Господь хочет нам сообщить. Итак, напоминаю, что в материальном море мы видим людское море, это всегда надо помнить. И теперь Святой Дух сообщает нам, что людское море когда-то исторглось, вышло как бы из чрева, то есть оно родилось. Это выражение указывает на тот факт, что Господь сотворил первых людей, Господь сотворил их, и таким образом положил начало людскому морю. Это значит, что люди вышли из Божьего чрева, они являются Его творением. Господь взрастил в Эдеме райский сад и поместил в него первых людей. Бытие 2, стих 8. Но так как Господь знал об опасности грехопадения и особенно о страшных его последствиях, то при возникновении людского моря Он поставил ему ворота и установил ему предел. Теперь мы должны задаться вопросом, почему Святой Дух применяет здесь такое выражение «вышло как бы из чрева». Только после ответа на этот вопрос мы можем пойти дальше. В Ветхом Завете Господь Иисус открывается своему народу Израилю с именем «Я Господь Бог ваш». В другой проповеди я уже объяснял, что это выражение встречается в Библии и только в Ветхом Завете 28 раз. Но в данной теме я вынужден это разъяснение повторить. В Библии мы имеем много других формулировок, в которых Господь Иисус представляется своему народу. Но в этой формулировке точно 28 раз. Согласно числовой символике, это число означает материнство. А в нашем случае это очень важно и интересно. Поседак, автор числовой символики, пишет об этом числе в Малахии 2.14. «Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя». А в Исаии читаем более конкретно и ясно, что Господь помилует свой народ как мать. Исаия 66, стих 13. «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, свой народ Израиль, значит, и вы будете утешены в Иерусалиме». И пророкам Господь повелевает утешать Божий народ и говорить к его сердцу. Исаия 40, стих 1. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Так говорит Господь Иисус к своему народу в Ветхом Завете. Так Он открывается своему народу: «Я Иегова Бог ваш». Так Господь заботится о своем народе и утешает его, как мать свое дитя. Но теперь возникает другой вопрос. Что мы должны видеть в Иове 38 стих 9 в выражении «когда облака сделал одеждою его и мглу пеленами его»? Облака одеждою и мглу пеленами. Рассмотрим это выражение. Облака сделал одеждою его, то есть морю. Сначала рассмотрим слово «одежда», а затем слово «облака», которые Господь сделал людскому морю одеждою. Это же чрезвычайно важно и интересно тоже, что эти мертвые предметы, материю, Господь олицетворяет и символично показывает в них свое отношение и свою заботу о людях в людском море. Чтобы ближе подойти к решению нашего вопроса, приведу еще один стих из Библии, в котором говорится об одежде, а именно Иоанна, глава 9, стихи 23-24. «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху, и так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет? Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросили жребий. Так поступили и воины». Мы с вами знаем, что в общем наша одежда символизирует хождение. Запятнанная одежда указывает на греховное хождение. Все одежды Иисуса, кроме хитона, воины разделили между собой, а хитон, который не был сшитым, а цельно вязанным, они не стали разрезать, а бросили жребий на него. В этом цельновязанном хитоне, как на тельном платье, мы видим его неукоризненное хождение, так как в нем не было швов. От людских глаз нательное платье обычно скрыто, поэтому этот факт указывает на то обстоятельство, что хождение Иисуса было прежде всего неукоризненным в глазах Отца Небесного, который все видит. Об одежде Иисуса читаем еще в Откровении, глава 1, стих 13. «И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир», то есть это длинная верхняя одежда священника, «и по персям опоясанного золотым поясом». И Откровение 19, стихи с 13 по 16. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему — Слово Божие. На одежде и на бедре его написано имя — Царь царей и Господь господствующих». Следовательно, выражение в нашем тексте «облака» сделал одежду его. В слове «одежда» мы видим верхнюю одежду. Верхняя одежда дана людям для защиты от жары, холода, ветра, дождя и от повреждений, для покрытия наготы, которая является прообразом на грех. Хождение детей Божьих за Иисусом находится в их ответственности, поэтому слово «одежда» встречается в Новом Завете 10 раз, что означает ответственность, а в общей сложности оно встречается в Библии 40 раз, что означает испытание. 40 лет в пустыне Израиля или 40 дней Иисус ходил в пустыне. Поэтому мы можем сказать, что не только дети Божьи стоят в своем хождении перед Господом Иисусом в ответственности, не только дети Божьи, но и все люди людского моря стоят перед Господом Иисусом в определенной степени в ответственности, особенно во время благодати, когда Господь Иисус предлагает каждому погибшему грешнику радостную весть Голгофы. Они могут добровольно принять решение. Ответственность в отношении одежды должно быть все ясно. А если исследуем слово «облака», то мы придем к заключению. облака указывают на суд Божий. Для подтверждения этого факта приведу несколько стихов. Второзаконие 5, стих 22. «Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака, громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях, и дал их мне». Суд Иова 38:9 из нашего текста. «Когда я облака сделал одеждою его, и мглу пеленами его». Псалм 17, стих 12. «И мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод, облаков воздушных». Исаия 5, стих 30. «И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря, и взглянет он на землю, и вот тьма, горе, и свет померк в облаках». Езекииля 34:12. «Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный». Цефания 1:15. «День гнева — день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы». Во всех приведенных стихах мы видим оглашение Божьего суда, но обращаю внимание на Цефания 1:15 и на Езекииле 34:12. Ибо в Цефане 1:15 мы имеем тьму, мрак и мглу и облака вместе, а в другом стихе облака и мрак, как и в Иове 38:9, тоже вместе. Все эти слова «тьма», «мрак», «мгла» и «облака» однозначно указывают на суд. Сочетание слов «мрак» и «облака» встречается в Писании 4 раза, в Иове 22:13, 38:9, Езекииль 34:12 и Цефания 1:15. Что характеризует людское море, 4 мир сей, людское море, которое находится во мраке, во тьме, во мгле. Напоминаю о 2 Коринфянам 4, стих 4. Там сказано: «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, они во мраке, во тьме находятся, и их ждет суд». Они находятся в полнейшем духовном мраке. Из этого мы можем познать, что Божий суд над безбожными людьми, которые не позволят себя спасти для жизни вечной, не позволят, был предопределен суд уже до основания мира, Римлянам 8, стихи 29-30, так как Господь вначале знает, что будет в конце, как в Исаии 46:10 читаем. «Я вас вещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». На основе выше рассмотренного мы можем теперь сделать определенный вывод о духовном смысле рассмотренных слов. Итак, как одежда дана людям в общем для защиты, так она дана погибшим грешникам людского моря для суда. Они не последовали за Господом по его приглашению. Их хождение направлено в противоположную сторону от Господа на 180 градусов. В связи с этим напоминаю об имени Откровения Иисуса Иегова, который мы рассматривали в отдельной проповеди, который мы в цифрах тогда выразили следующие формулы: 10-5-6-5. Это значит, что Господь Иисус окружил природного человека в этом людском море благодатью. 6 — это природный человек, 5 — это благодать с двух сторон шестерки, то есть окружил благодатью, но при этом он поставил человека в ответственность принять эту благодать. Впереди стоит десятка. Ответственность. Следовательно, Божий суд гнева предназначен погибшим грешникам одеждою. В словах Святое Писание сообщает нам об этом в Иоанна 3:18. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Уже до основания мира этот суд предопределен, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». А теперь рассмотрим из Иова 38, стихи 8-11 выражение «Когда я сделал мглу пеленами его». Я думаю, многие знают слово это «пелены». Слово «пелены», как и сочетание «облака» и «мрак», встречается в Библии тоже 4 раза. Иова 38:9, Езекииль 16:4 и Евангелие от Луки, глава 2, стихи 7-12. В Иове 38:9 в связи с рождением людского моря, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, в Езекииле, глава 16, стих 4, во взаимосвязи с рождением Израиля, Божьего народа, и в Луке 2, стих 7-12, в связи с рождением Иисуса. Поэтому мы можем сказать, что пелены предназначены для маленьких детей. Это мы должны себе заметить, ибо это имеет глубокое духовное значение. Святой Дух связывает пелены с мглой облаков. Это значит, что уже при рождении людского моря Господь сделал мглу облаков его пеленами. Эту мглу облаков сделал его пеленами этому морю. Уже до основания мира Господь знал все греховные мысли, решения, действия, пути, все злые дела людей. На практике мы это видим в войнах между государствами, в совершаемых революциях внутри государств, в гражданских войнах, в ненависти и взаимных убийствах людей. Выше мы уже подробно это обсудили. Но в отношении мглы облаков мне хочется этот факт еще раз подчеркнуть, ибо все злое, что при воздействии сатаны рождается в сердцах людей, находит свое выражение во мгле облаков. Сатана является человек-убийцей. Иоанна 8:44. А слово «человек-убийца» встречается в Библии тоже 4 раза. Иоанна 8:44, 1 Тимофея, глава 1, стих 9, и 2 раза в 1 Иоанна, глава 3, стих 15. Сатана – Бог мира. Ярким примером этого является попытка сатаны разрушить Божье творение, людское море. Уже до потопа, как мы об этом читаем в Бытие 6, стихи 4 и 5. Это он хотел достичь через своих демонов тогда. Но Господь поставил ему своевременно преграды. Позднее сатана пытается отвлечь людей от Господа различными, на первый взгляд, добрыми даже идеями и направить их внимание людей на собственную мудрость и силу. Под водительством сатаны люди пытаются без Бога достичь своего благополучия. Они имеют добрые намерения, пытаются создать гуманное общество, но без Бога в различные времена, в различных странах предпринималось много попыток это достичь, но все начинания людей в этом направлении потерпели крах. В бывшей Германской Демократической Республике коммунисты даже далековато в этом вопросе зашли и выкинули однажды лозунг, я уже в Германии был, с таким девизом: «Без Бога и без солнца соберем мы урожай». Ничего себе, да? На немецком языке это звучит складно, в виде стишка: «Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein». Этим они бросили Господу крайний вызов. Поэтому Господь Иисус ответил на этот вызов немедленно и совершил на территории ГДР в то лето очень тяжкий суд, эпидемию среди скота, ящур и страшную засуху. Поэтому лозунг с этим девизом мгновенно и молча исчез с повестки дня. Они поняли, кому они вызов бросили. Знают люди, что Бог есть. Если мы оглянемся на прошлое человечество, то можем сказать, что Господь Иисус допускал и допускает людей в своем злом мышлении, целях и делах до определенных границ. Да, Он им ворота поставил. И если люди перешагивают поставленные Господом границы, согласно нашего основного текста, тогда Он в корне разрушает их мысли и дела, пока их можно еще зародышем назвать. Беби, пеленами, пока еще эти злые мысли являются зародышем. Беби, ребенка. Ярким примером в этом вопросе является Октябрьская революция в России. Эта революция получила такое развитие и воздействие во всем мире, что в течение всего лишь нескольких лет коммунисты поработили еще 15 близлежащих народов и создали великую державу из 16 республик. Коммунисты имели великие планы осуществить мировую революцию. И с этой целью совали нос свой в многие страны мира. Но, к великому счастью, Господь разрушил все эти планы сатаны, так что СССР просуществовал лишь порядка 70 лет. А что такое 70 лет в глазах Господа, если у него тысячи лет как один день? Беби! Он в корне разрушил эти мысли. Именно в этом заключается смысл высказывания нашего текста Иова 38:9, «Когда я сделал мглу пеленами его». Это значит, что злые мысли, дела людей мира сего, остались в своем размахе в этом случае по сравнению с тем вредом, который мог бы через них возникнуть, если бы Господь их не разрушил, остались в своем возрасте малышом. Новорожденным ребенком Господь не дал этим злым мыслям, планам и делам людей перерасти в величайшую катастрофу. Чтобы не потерять нить нашей темы, я повторяю вопрос, что мы должны символично видеть в воротах. Мы ворота разбираем. Насколько Господь ответил мне на этот вопрос, то мы можем с вами минимум 4 аспекта в этом вопросе рассмотреть. 4 пункта. Первый пункт гласит: господствовать или владычествовать, это означает ворота. Уже в первой главе Слова Божьего мы читаем в Бытие 1:26-28. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». В этом тексте, я думаю, предельно ясно сказано, Библия говорит совершенно ясно и однозначно, как корона Божьего творения люди должны были на земле над всем владычествовать. Но не только это. К этому времени сатана и его демоны были уже низвергнуты с небес на землю. Господь знал, что сатана будет людей искушать. И если бы Адам и Ева послушались Господа, то не случилось бы, что сатана на определенное время стал господствующим над людьми, а наоборот, люди господствовали бы и над властью тьмы. Можете мне поверить, дорогие слушатели, они бы господствовали над сатаной и его демонами. Вот что означает господствовать. Я думаю, что большинство слушателей теперь знают, что Ревека, жена Исаака, является прекрасным прообразом Церкви Иисуса. В теме колодцы я подробно об этом говорил. Когда Елиезер, прообраз Святого Духа, по заданию Авраама, прообраз Небесного Отца, вербовал Ребекку в жену Исааку, ее родственники говорили ей в Бытие 24:60 и благословили Ребекку и сказали ей: «Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». Владеет или владычествует потомство твое жилищами врагов твоих. И в этом слове мы видим, что церковь Иисуса, Ребекка ведь прообразна церковь, церковь Иисуса должна владычествовать над своими врагами. Это же славное и мощное обетование Господа Иисуса своей церкви. Не правда ли? Ведь величайшим врагом детей Божьих является сатана и его демоны. Имя Ребекка встречается в Слове Божьем 31 раз, что означает «сила». И что удивительно, имя Господа на еврейском языке «эль», имя Господа, означает тоже «сила». Поэтому о церкви Иисуса мы можем сказать, что она обладает Божьей силой. 2 Коринфянам 6, стихи 4 и 7. «Но во всем являем себя, как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке». А теперь выдели просто то, что нам нужно. «Но во всем являем себя, как служители Божьи, в силе Божьей». Об этой силе и мощи мы читаем также в Ефесянах 6, стих 10. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Для защиты от врагов города обстраивались раньше мощными стенами и воротами в этих стенах. Ночью эти ворота закрывались. Когда на город нападал враг, то он стремился к тому, чтобы сначала разрушить ворота. И если ему это удавалось, то он мог проникнуть в город и победить его жителей. Тогда он господствовал над ними. Рассмотрим второй пункт о воротах. Что означает ворота? Первый означает владычествовать, а второй — принадлежность, то есть к чему-то принадлежать. А теперь зададимся вопросом, для чего Господь сотворил людей? Ведь Он вначале знал, что люди принесут Ему много-премного забот и хлопот. Инициатором в этом вопросе является Небесный Отец. Людей Он сотворил вместе со Своим Сыном, но для Сына, чтобы Сын имел в вечности общение. Как мы читаем в Колоссянах 1:16, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Господь сотворил людей, поэтому они ему принадлежат, они его собственность, они являются его собственностью, и посредством ворот он хочет нам, людям, это объяснить. Мы-то теперь знаем, как дети Божьи, а вот мир, эти погибшие люди в людском море, они не знают. Им Бог хочет объяснить, что люди принадлежат Ему. И мы хорошо это видим в Псалме 99, с 1 по 5 стих. Псалом хвалебный. «Воскликните Господу, вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лица Его с восклицанием». Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас. Во-первых, сотворил, что Он Бог, во-первых, сотворил нас. И мы Его, Его народ и овцы, паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот. Не должна ли истина этих слов возбудить сердца всех людей мира сего, чтобы они вместо ненависти и отвержения Господа с глубочайшей благодарностью, хвальбой и молитвой пришли к Нему? Ведь Он сотворил людей, и дает им возможность жить в плоти, потому что его сердце, сердце Бога бьется для всех людей мира, и дыхание его существует для всех, чтобы могли жить, как сообщает Слово Божье в Иове, глава 34, стихи 14 и 15. Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг, то есть в одно мгновение, погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Представьте себе, что миллиарды людей в одно мгновение, их сердца бы перестали биться, дышать не стали и вернулись в прах. Все глухо, ничего больше нет. Люди это же должны осознать. Если бы только люди это осознали, то действительно имели бы основание входить в его врата, пред лица его со славословием и хвалою. Ибо он действительно благ и желает людям только благо творить в ответ за всю их злобу. Бог хочет, чтобы все люди спаслись для жизни вечной и были причислены к небесной семье. Это значит, чтобы все люди вошли в его ворота, чтобы они ему принадлежали. Поэтому Святой Дух призывает людей в Библии. В Псалме 94, стих 6. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицем Господа, Творца нашего». Мы, как выше прочитали, люди сотворены для Господа, но большинство из них добровольно уходят к сатане. Поэтому читаем Исаия 53, стих 12. «Посему я дам ему, это Отец говорит, дам ему, то есть Иисусу, Сыну, часть между великими». А кто эти великие? Это демоны, это власти тьмы. Между великими часть, и с сильными будет делить добычу, то есть людей, с сильными, с демонами, за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Делить сейчас идет дележка. Дележка этой добычи между сатаной и Иисусом. Или добровольно к Иисусу склоняют свое сердце, или добровольно с сатаной, но большинство за сатаной останутся. В Ветхом Завете имеем в 9 местах выражение «которые в воротах твоих» или «который в воротах твоих». В этих 9 местах Библия говорит о принадлежности, чтобы в отношении принадлежности все стало ясно, приведу одно из этих мест. Второзаконие 16, стих 11. «И веселись пред Господом, Богом твоим, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах, то есть в воротах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, который среди тебя, на месте, который изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его». Не интересно ли это тот факт, что выражение, которое в воротах твоих, которое встречается в Библии 9 раз, и в выше приведенном стихе Второзаконие 16, стих 11, мы имеем 9 различных категорий людей, которые принадлежат к одному дому или жилищу. Все люди принадлежат Господу и являются плодом Его дела. В остальных 8 случаях, Исаия 20, стих 10, Второзаконие 5, 14, и глава 12, стих 18, и 14, 21, и 27, стих 29, Второзаконие 16, стих 14, и 31, стих 12. Мы читаем, между прочим, и о животных израильтян в этих остальных местах, о животных израильтян, которые принадлежат Господу. Итак, мы пришли к третьему пункту. Защита. Первое значит господство. Ворота означают господство. Второе – принадлежность. И сейчас защита. В пункте 2 я упоминал, что раньше города обстраивались для защиты от врагов стенами и воротами. Если часовые круглосуточно дежурившие на стенах города замечали, что на город двигается враг, то самым первым действием являлось хорошо запереть ворота. Поэтому в воротах мы видим средства для защиты. Поэтому у нас возникает теперь логичный вопрос. Почему Господь затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, когда оно родилось? Затворил воротами. Это же совершенно ясно, что Господь Иисус, сотворивший людей, поставил их под свою защиту, Адама и Еву. И если бы Господь не надзирал над людьми, то сатана, злейший враг Господа, давно стер бы людей с лица земли. Это его цель. О защите Господа читаем. Псалм 30, стихи 20 и 21. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом, то есть под защитой лица твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререканий языков». И Псалм 90, стих 1. «Живущий под кровом, то есть под защитой Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Во время благодати этот аспект касается главным образом детей Божьих. Когда люди вследствие падения в грех попали в плен сатаны, то Господь Иисус вынужден был замещающе умереть за них, чтобы Он снова мог их взять под свою защиту, чтобы люди не всем скопом вынуждены погибнуть вечной смертью. О погибших грешниках, Бог которых является сатана, Библия говорит следующее, Исаия 30, стихи 2 и 3. «Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрепиться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом и убежище под тенью Египта бесчестием». А в Луке, в Новом Завете, глава 3, стихи 30 и 31, читаем. «Тогда начнут говорить к горам». Это в 70-ю седмину, когда Божий суд низвергнется на людей. «Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам покройте нас, ибо если с зеленеющим деревом это делает, то с сухим что будет?» Это безбожники кричат. Горы и холмы символизируют как власть и силу Бога, так и власть и силу сатаны, потому что сатана стремится во всем подражать Богу. В этом вопросе сатана имеет большой успех. Поэтому ему и удается обманывать не только мирских людей, но и небодрствующих и наивных детей Божьих. В Луке 23, стихи 30 по 31 мы видим Божий суд в 70-ю седмину. «Тогда погибшие грешники, безбожники, будут просить сатану и его демонов, которым они служили, о помощи будут просить». Что они говорят? «Падите, падите на нас, покройте нас», то есть возьмите нас под свою защиту. Но в Исаии, глава 30, стихи 2 и 3, что мы выше прочитали, мы читаем о предупреждении, что этим безбожникам, которые так будут кричать «падите на нас», этим безбожникам сила фараона, то есть сатаны, будет для вас стыдом и убежище под тенью Египта, под тенью этого сатаны, бесчестием. В зеленеющем дереве мы символично видим Господа Иисуса, которого евреи распяли руками язычников. Они сами стали под проклятие Господа в том, что сказали в Матфея 27:25. И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Это значит, что сегодняшний Израиль, потомки тогдашних израильтян, то есть сухое дерево, которые распяли Иисуса на кресте, попадут в суд 70-й седьмины. Кровь Иисуса придет на них. Переходим к четвертому случаю. Значит, первое – владычество, второе – принадлежность и третье – защита, а четвертое значение – ворот, место разбирательств, слушание дела. Как сегодня в зале народного суда, так и в Ветхом Завете все спорные вопросы решались в воротах города. Поэтому ворота являются местом разбирательства. Рассмотрим для этого четыре примера разбирательства. Хороший пример для этого мы видим в Псалме 99.4, который мы в Псалме 2 немного рассмотрели. В стихе 4 этого псалма читаем: «Входите во врата его со славословием, во дворы его с хвалой». Господь приглашает людей, всех людей к себе, врата в его дворы. А в стихе 3 читаем: «Познаете, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас». Идет дальше. Прийти к Нему и познать, что Бог сотворил, что Он есть Бог и сотворил нас. В отношении этого читаем в 1 Тимофея 2, стих 4, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы все люди пришли к Нему, пришли к познанию истины, что они являются погибшими грешниками и нуждаются в прощении грехов. Поэтому Он приглашает их, чтобы с ними обсудить их погибшее состояние. Об этом читаем Исаия 1, стих 18. «Тогда придите и рассудим». «Рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю». И Исаия 55, стихи 6 по 8. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконит помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь». Господь Иисус не хочет, чтобы люди ушли в вечную погибель, но для этого они нуждаются в прощении грехов. Господь является Богом прощающим, ибо Он многомилостив. Слово «прощение» встречается в Библии 19 раз. 4 раза в Ветхом Завете, что означает «мир сей», символизирует «мир сей». Этим самым Святой Дух подтверждает, что весь мир нуждается в прощении грехов. В Новом Завете это слово встречается 15 раз, что означает исполнение. Это значит, что Господь Иисус на Голгофском кресте ценой своей жизни создал фундамент для прощения грехов всем людям. Так что желание Господа Иисуса нашло свое исполнение. И в Матфея 26:28 читаем: «Ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». То есть во прощение. А о хорошем примере разбирательства в воротах мы читаем также в книге Руф. Вооз, прообраз небесного вооза, Господа Иисуса, желает иметь Руф своей женой. Руф является прообразом церкви Иисуса. Вооз желает жениться на Руфе, поэтому, согласно закону, он должен откупить ее у Ноамини вместе с Полем и Элимелехом. Вооз предлагает кровному родственнику, который имел преимущество перед Воозом, чтобы он купил Поле Элимелеха. Он хотел купить, но когда от Вооза узнал, что при этой купле он должен и Руф купить, то он уступил куплю Воозу. Все разбирательство этого вопроса происходило в воротах города. В Руфе 4, стих 1 читаем: воз, вышел к воротам и сел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил воз, и сказал ему воз: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел, и тут они этот вопрос обсудили, решили, разобрались. Следующим хорошим примером разбирательства в воротах мы имеем в Исходе. Моисей рассуждает или разбирается с верными израильтянами, которые не согрешили в деле с золотым тельцом. Когда Моисей спустился с горы и узнал об этом злом деле в отношении золотого тельца, что они сделали, то встал в воротах лагеря Божьего народа. В воротах. Исход 32, стихи с 26 по 28. «И стал Моисей в воротах стана и сказал: „Кто Господень ко мне?“ И собрались к нему все сыны Левины. И он сказал им: „Так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего“. И сделали сыны Левины по слову Моисея. Послушание, послушание выполнили. И пало в тот день из народа около 3000 человек. Почему к Моисею пришли только сыны Левия? Левиты являются прообразом детей Божьих. Господом Иисусом дана им через Его Слово власть, нам, детям Божьим, выступать духовным мечом против идолослужения, ложные учения и властей тьмы. Ефесянам 6, стихи 12 по 13 и 17. Потому что наше брань против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной, для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злы, и всех преодолев устоять. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Моисей говорит: пройдите по стану от ворот до ворот и обратно. И всех, кто участвовал в идолослужении, следовало убивать. Спрашиваем теперь, где в этом полевом стане были ворота? Их мы должны символично видеть, как Святой Дух сообщает в нашем тексте. И стал Моисей в воротах стана. Ответ на этот вопрос мы имеем в выражении: «И сделали сыны Левины по слову Моисея». Выполнили. Они обсудили, они решали, они действовали. Это значит, что они в полном послушании выполнили указания Моисея. Они разобрались, кто занимался идолослужением, и действовали от ворот до ворот. Они вошли ко всем отдельным семьям в ворота их шатра и убивали тех из их родственников, которые оказались неверными Богу Израилевому. И еще один прекрасный пример к вопросу разбирательства мы видим, это 4 царств. 4 человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу, прокаженные: «Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас живых, будем жить, а если умертвят, умрем». Проказа является прообразом неизлечимой болезни греха, который только Господь Иисус посредством прощения этих грехов может исцелить. Было 4 прокаженных человека, что символизирует мир сей, это людское море. Это значит, что весь мир поражен этой неизлечимой болезнью. Прокаженные мужчины сидят у ворот города и обсуждают вопрос, что им делать, что им дальше делать. Они занимаются разбирательством этого вопроса. Они являются таковыми из всех погибших грешников, которые поняли, что они являются погибшими грешниками и пытаются уйти от вечной погибели. Пойти в город, где находится большинство людей мира сего, которые являются верными кандидатами вечной смерти, либо в городе духовный голод. В этой картине мы видим конец времени благодати, о которой слово говорит в Амосе 8.11. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». В этих наступающих днях мы видим 70-ю седьмину, во время которой на земле возникнет великий голод, как в материальном хлебе, но еще больший голод в духовном хлебе. Религиозные люди, то есть верующие, которые не имеют Святого Духа, я говорил об этом тоже из Матфея, глава 25, проснутся эти религиозные от духовного сна после восхищения Церкви Иисуса и поймут, что они не рождены свыше, и будут кричать. Матфея 25, стихи 11-12. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Эти четыре прокаженных мужчин еще своевременно опомнились и обсудили свое погибшее состояние и пришли к Господу Иисусу, чтобы купить масло, то есть Святого Духа, для своих ламп. Они даже не имели еще настоящей веры, но они отваживаются идти к Господу. Отваживаются идти к Господу. И вас всех, дорогие слушатели, кто не имеет еще этого масла, Господь сегодня призывает, пока не поздно, не покупать его. У Иисуса надо приобрести, надо покаяться. Это мы видим в том, что они отваживаются прийти в стан сирийский, в лагерь сирийцев, который сирийцы поспешно оставили. Эти четверо мужчин находят много продовольствия, одежды, и, что является самым главным, много серебра и золота. Серебро символизирует искупление, а золото символизирует славу Божию. Так что у Господа Иисуса они все нашли. Спасение для жизни вечной. В духе они вошли в славу Божью и приобрели всю полноту в земной жизни. И что еще очень важно и радостно, они стали не эгоистично действовать, но свидетельствовали о своем спасении окружающим людям. 4 Царств, 7 стих 9. «И сказали друг другу: не так мы делаем. День сей, день радостной вести, если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то пойдет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». Эти четыре прокаженные мужчины, погибшие грешники мира сего, разбирали актуальнейший вопрос своей жизни в вечности у ворот города и приняли мудрое решение, вследствие исполнения которого они стали принадлежать к небесной семье. На этом закончим, в следующий раз продолжим.